говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народная артистка России Лия Ахиджакова. Вопросы будут задавать Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура» и независимый арабский журналист Хайсам Бадырхан. Ведет программу Владимир Бабурин. Несколько минут потрачу, такая традиция этой программы, чтобы напомнить биографию нашей гости. Лия Ахиджакова родилась в театральной семье. Отец был главным режиссером Майкопского драматического театра, какое-то время пел в оперетте. Мать работала актрисой в том же театре. Школу Лия Ахиджакова закончила с золотой медалью, поехала в Москву, не поверите, чтобы стать журналистом. Так что вполне могла бы сейчас сидеть не на этом кресле, а на каком-нибудь из трех остальных. Но,
провалилась.
Как сама она рассказывала, так волновалась на собеседовании, что забыла даже собственное имя. Дальше был такой вираж в карьере. Лия Ахиджакова решила поступить в Московский институт цветных металлов и золота, где даже полтора года проучилась. Там была художественная самодеятельность, это ей понравилось больше, чем учеба в институте. В конце концов, все бросила, вернулась в Майкоп, потом вернулась в Москву и поступила в ГИТИС, которая закончила в 1962 году. Одновременно в 1961 году начала работать в московском ТЮЗе. И еще две даты отмечу. 1973 год Лия Ахиджакова начала сниматься в кино, и в 1977 поступила в театр «Современник», где служит до сих пор. Дальше я сэкономлю время и не буду перечислять ваши актерские работы ни в театре, ни в кино, потому что я думаю, что наши слушатели и так их прекрасно знают. Я думаю, вы на меня не обидитесь. Честное слово, Ли Меджидовна, вот и в прошлый раз, и вот сегодня хотел, ну, только о вечном, ну, вот, чтобы никакой политики. Но перед прошлой передачей вы вместе с Инной Чуриковой и Сергеем Юрским подписали письмо против роста антигрузинских настроений. Естественно, тогда мы начали тему с этого письма. А на прошлой неделе подписали письмо в защиту Светланы Бахминой и дали достаточно развернутый комментарий нашему радио. Кстати, многие из подписантов отказались что-либо комментировать, сказали, что мы подписали, и вполне достаточно. Поэтому начну я все-таки с этого, даже не совсем с последнего письма. Вот помните, когда началась вся эта история с Алексаняном, когда больного человека таскали с температурой по тюрьмам, по судам, очень малое число людей тогда высказалось в его защиту. Потом была история с Британским советом, и даже те люди, которые получали гранты от Британского совета, решили, что лучше будет промолчать. Пожалуй, единственный известный человек, который тогда высказался в защиту Британского совета, был Анатолий Чубайс.
Да.
А вот сейчас письмо подписало достаточно большое для сегодняшней России, как мне кажется, количество людей. Вы видите в этом какой-то сдвиг или все так само собой двигается?
Я на эту тему не думала, но просто, вы знаете, есть в нашем арсенале темы, которые трогают абсолютно всех. Просто не могу. Сейчас вот только играли «Крутой маршрут», там снимают его на канал «Культура», видимо. Вот этот анекдот. Вы знаете, мы 15 лет играем. И мы в эти три дня все говорили, боже мой, неужели опять это актуально? Когда женская тюрьма, когда у всех дети, и когда Евгений Семенович Гинзбург кричит, выпустите меня, у меня же дети, у меня дети. И вот эта тема, что нельзя, там одна из политических говорит, нельзя в женской тюрьме говорить о детях, это запрещено. И вот вдруг весь спектакль, а в конце еще эта решетка, которую, ну, Галина Борисовна, конечно, гениально придумала этот финал, он меня всегда удивлял и до сих пор удивляет. Это такая метафора могучая, когда все кричат «Да здравствует свобода! Да здравствует товарищ Берия!» Вдруг захлопывается решетка. Но почему вот эта тема Бахминой вдруг абсолютно накладывается на эти стародавние дела, которые были так давно, на вот этот вот вопрос женщины в тюрьме, у которой на свободе остались маленькие дети. Опять 25, да что ж такое? И недавно еще было тоже. Это мистика какая-то. Как-то все проецируется одно на другое. Вот по у Кваши на этом «Жди меня» на этой передаче. Замечательно, я ее очень люблю. Вдруг два 70-летних человека нашли друг друга, брат и сестра, потому что он вырос, он родился в тюрьме, и он вырос в этом детском доме, где были дети этих матерей, которые сидели в тюрьме. Есть вещи, которые за гранью политики, за гранью страха, который все-таки у людей есть, не высовываться, а то будет хуже, не подписывать ничего. Сейчас вообще это очень модно. Ничего никогда я не подписывал. Я ничего не подписываю. Понимаете? Но эта тема почему-то вдруг выскользнула слишком, она общечеловеческая. Я бы даже сказала, это вопрос веры.
Лия Хиджак,
вы не согласны?
Я согласен, я согласен. Я, правда, не услышал в вашем ответе ответа, а услышал только вопрос, но у меня на него нет ответа.
Я не думаю, что эта тема совпадет с остальными. С вопросом об Осетии, с вопросом, что нам с Грузией, что у нас там после. Вот это все, понимаете, с самостоятельностью Абхазии. Это не входит. И даже Ходорковский, и даже... Аня Политковская, вот здесь и Алексанян, это все другие вещи. Тут вопиющее нечто, на что каждый человек реагирует. Вопрос материнства у нас у всех мамы.
Ну, согласитесь, у вас достаточно большое количество оппонентов, людей очень недобро настроенных к госпоже Бахминой, которые говорят, как? У нас же в тюрьмах столько женщин с детьми. А почему защищают только Бахмину? Потому что она богатая, потому что она из ЮКОСа.
Это какой-то оселок, вы знаете, на котором что-то сейчас проверяется, какая-то наша духовность. И мне вообще кажется, что держать беременную женщину в тюрьме, тем более уже полсрока, если отсидела. Вы понимаете что? Ведь на свободе такие фашисты, скинхеды, какие-то жуткие люди. На свободе... Ну, вдруг мы узнаем, что наш благородный депутат нашей Думы, понимаете, там где-то накупил на свою зарплату и виллы в Испании, яхты, и вообще черт знает что, и занимается нашей финансовой безопасностью. Столько всего... когда на свободе люди, которыми бы желательно нашим органам этим как они называются, правоохранительным заинтересоваться, а одну эту... Да, вот так как это Светлана Бахмина, вот сейчас меня можно также засадить, любого, кто получает гонорары. Потому что тут законность у нас такая хлипкая, что можно... И откуда эти деньги? Я же не знаю, откуда, из каких денег мне платят. Я не знаю. Вот в кино мне из каких денег платят? Я не знаю. Какой фильм кто финансирует? Я не знаю. И знать не хочу. И почему я должна этими делами интересоваться? Мое дело играть хорошо. А ваше дело платите мне. Где хотите, берите деньги, а то не буду сниматься.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость в студии сегодня Лия Хиджакова, народная артистка России. Вопросы задают Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист, и Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура». Свет, пожалуйста.
Раз уж мы заговорили на такую тему, я бы хотела немножко уйти вроде бы в сторону, но, в общем, недалеко. Вот недавно вы снялись в картине Сергея Мокрицкого «Четыре возраста любви». Восхитительная ваша работа.
Ой, спасибо.
И вот я с Сергеем только что была на кинофестивале в Пусане, где вашу картину показывали, да, в Южной Корее, и он мне сказал о том, что в сущности история каждого персонажа — это история спасения, спасения отдельного человека. А вот история вашего спасения, вот мы же живем в сложном мире, вот история вашего спасения, каким образом она складывается?
Вы знаете, когда я прочла сценарий, я не поняла, зачем это. Какая-то библейская история, она каким боком к этим четырем новеллам, я не поняла, и что там. И потом не хочется мистики никакой, понимаете, как Сара в 90 лет родила, понимаете, тут дама в 70 лет беременна, это черт знает что. Но я очень люблю такие провокации. Когда человек от одиночества... от того, что уже стареет, и уже с мужем нет тех отношений, а какая-то была, видимо, любовь, а уже что-то все одна привычка. И умирают, и все время надо ходить на кладбище. Еще вот это вот, там очень важно, это все время надо кого-то хоронить. Не знаешь кого, но все твои сверстники уходят, уходят, уходят. И я для себя это объяснила, что это ее какой-то вызов, ее провокация. Вот это ее беременность, это ее вечная мечта, как они мечтали о ребенке, ничего не получилось. И чтобы остановить этого мужа, который уже утратил какие-то чувства, одна привычка осталась. Я думаю, что тут, вот вам этого не понять, это возраст. Это возраст, который вот в нашей стране, во всяком случае, приносит бедность, ненужность, не погруженность в какие-то дела, в какой-то социум. Это выброшенные люди. Ты уже не работаешь нигде, у тебя нет коллектива, а тебе все забыли. Хорошо, если есть муж, если есть жена, это хоть какая-то ячейка. Больше ничего нет. Дальше тишина. Я не ответила?
Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Вот вернемся к этому вопросу. Действительно, женщина в положении в тюрьме, это очень плохо. Ну, и как сказал Володя, действительно, и там тысячи женщин сегодня, и беременные, с детьми, и без детей, и так далее, и так далее. Понимаете, вот что надо быть юристом Ходорковским, чтобы нашло мне кто-то защищать, или как простой человек должен найти защиту, особенно вы как общественные деятели, как актрисы, да? Ваши слова это сильнее, естественно, когда будет их слушать. Может быть, как вот Бриджит Бардо сделала такой ассоциацию защиты животных. Может быть, вы думаете создавать именно какую-то ассоциацию защиты беременных женщин в тюрьме?
Что он говорит такое? Это провокация тоже. Такой провокативный вопрос. Да, вот я прямо сейчас буду этим заниматься. Мне больше делать нечего. Да никогда в жизни. Дело совершенно не в этом. Давайте спасем хоть одного ребенка. Это уже очень много, который должен родиться. Пусть он родится на свободе. Хватит тюремных детей. Ну, хватит этой стране тюремных детей. Ну, как же вы не понимаете? Я совершенно не... И потом вы нехорошо сейчас сказали. Общество защиты и тех, и других. Это разные очень вещи.
Вы пришли в театр «Современник» в 1977 году. Театр был уже достаточно известный. Он мог бы начаться пьесой «Матросская тишина» Александра Галича, но пьеса была запрещена. Две недели назад, абсолютно неожиданно для меня, очень широко российские телеканалы отметили 90-летие Александра Галича.
Да, и для меня неожиданно.
Единственное, что вот я мог предположить, но возможно, что родители нынешнего российского президента любили его песни, но они звучат настолько современно и настолько страшно,
да,
что вот это огромное количество, огромное, действительно огромное количество передач, посвященных Александру Аркадьевичу Галичу, для меня было полной неожиданностью.
И для меня тоже. И вдруг он так прозвучал, он попал в это наше сегодняшний день, невероятно совершенно. А «Матросскую тишину» Олег Павлович поставил в те годы. И в «Современнике», и в «Табакерке» шла. Это «Современник» собирался начать этим, как я помню, если я ничего не путаю.
Да, «Современник» собирался открываться этой пьесой, о чем потом пьесы. Галич написал, да, роман «Генеральная репетиция».
Да. И Олег Павлович это поставил. И замечательно. Я видела этот спектакль. Женя Миронов играл и Машков. Володя его зовут, да, кажется, да. Замечательно играли, и это был спектакль невероятный. А потом фильм этот еще папа снял, Машков. Непонятные вещи, понимаете? Когда так воздается Солженицыну, так воздается, и все каналы, и в том числе Первый канал, понимаете, от которого мы просто уже обсуждать это не хочется, до какой степени странные информационные каналы, ну, просто черт знает что. Но вдруг похороны Ельцина, вдруг Галич, вдруг так воздали должное Солженицыну. Парадоксы. И рядом с этим, ну, просто какие-то на нас вываливаются из нескольких каналов, вываливаются потоки. Вот это слово нельзя, наверное, в эфире произносить. Как же, чем же его заменить? Ну, в общем, потоки помогите.
Нечистот.
Вот это я слово, я боялась.
Давайте процитируем Войновича, вторичного продукта.
Вторичного продукта, да. Но там не только вторичный продукт. Если вспомнить программу «Максимум», это нефть, это первично. И появилась еще одна замечательная программа, где можно с помощью телевидения отследить мужа или жену, которые тебе изменяют, и полюбоваться вот на этот момент, когда поймали вот этого изменника или изменницу, и увидеть людей в самом непотребном состоянии, когда они не владеют собой, а камера снимает и показывает на весь мир. Как приятно.
Светлана Хохрякова, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а вот может, насколько вы сегодня свободны в выборе? Можете ли вы делать и заниматься только тем, что вам интересно? Или все-таки приходится для того, чтобы как-то жить, сделать что-то, то, что поперек, может быть, души?
Да мне выбирать нечего. Что мне выбирать? Выбирать совершенно нечего, и мы можем подумать, что просто очередь за мной стоит. Да ничего подобного. А если и предлагается что-то, то я уж пока, так сказать, не бедствую, пока кризис не затянул уже вот петлей вокруг горла, я вынуждена отказываться, потому что, всю жизнь этим занималась. Ну, дайте хоть уже сейчас себе позволить не зарабатывать деньги грязным путем. Я бы так сказала. Ну, не грязным, но путем унижения собственного достоинства вот себя как актрисы. Но ничего не предлагают, ничего. А то, что предлагают, чаще всего это... Ну, не хочется этим заниматься совсем. Ну, если, конечно, если бы я оказалась, или мои родственники, или кто-то, на кого надо заработать деньги, я бы плюнула и пошла.
Хайсам Бадырхан, пожалуйста.
Ну, действительно, сегодня кино, и не только кино, все, и театр, и большинство, можно сказать, за это время перестройка в России и так далее. Одну деградацию, в общем.
Нет, это не так. Вы очень сильно ошибаетесь.
Редко что того, вы? Что так стоит действительно его. Было советское кино, да, вот классика, «Служебный роман». Вошли как весер, как классика, да, с легким паром.
Нет,
такие
мой
фильмы.
Дорогой, вы...
А сейчас как-то...
Ой, я с вами
знаю.
Абсолютно в корне не согласна.
Или изменилась психика населения?
Может, у меня изменилась психика, я не знаю, но мне кажется, что... я вижу столько замечательного. Ну вот, не даст соврать. Человек, который занимается кино. Да что вы, какие фильмы замечательные есть. Да. Я вот за одно это время сколько посмотрела. То, что было на Кинотавре, то, что прошлый год было на Кинотавре, то, что даже не получило никаких призов, но то, что весь мир воспринимает, и чего я еще не видела. Я, например, не видела, как говорят, замечательный совершенно фильм Серебренникова.
Юрий в день.
Я не видела «Дикое поле», я не видела фильм «Учителя», вот это как...
«Пленный».
Вот сейчас из Лондона звонит подруга, говорит, ты знаешь, показали «Пленный», мы все потрясены. Я знаю, что это хороший фильм, только надо его купить где-то и посмотреть. И то, и другое, и третье. Я посмотрела, это замечательный «Шультис», замечательный фильм, «Простые вещи», по-погребски, кажется, да? Нет, а изображая жертву, это вообще это я счастлива, что я попала в такое кино. И я много вижу хорошего. Да, ликвидация, ведь какая замечательная вещь. А вы посмотрите, это Досталь, это снял «Штрафбат». А «Завещание Ленина». Я сейчас много бы могла припомнить, просто я себе целью это не ставила. И есть актерские работы совершенно сумасшедшие, потрясающие. И говорит, что только советская, я не согласна. А в театре какие открытия, какие появились режиссеры? Что вы? Это вне зависимости там кризисы, не кризисы, война, не война, что не случается. Это ведь удивительная вещь. Ой, что я так распалилась.
Знаете, я отчасти понимаю Хайсама, потому что те работы, которые вы назвали, знаете, вспоминая такой старый советский термин, они идут, что называется, вторым экраном. Вот их можно увидеть на спутниковом телевидении, там на канале «Премьера», НТВ+, еще где-нибудь. А если смотреть общедоступные каналы, там какие-то сплошные ментовские войны, криминальные России и прочее, извините, ну, мочилово.
Есть же понятие массовый зритель, mm. есть театрал, и есть любитель кино, который свое отбирает обязательно. И вот я так хочется надеяться, что эта картина Сережи Мокрицкого, она как-то... Но она все равно пойдет тоже, не главное вот это... Это ж вам не «Ирония судьбы» 2 или 3 или 4, понимаете? Это ж вам не это. Это же не, ну, это хороший режиссер и очень симпатичный человек. Ну, вот это вот, как же его фильм еще Бекмамбетова?
«Ночной дозор».
«Ночной дозор» раз, «Ночной дневной» два. Понимаете, это для одних зрителей, но есть еще и для других зрителей, которые выбирают совершенно свой материал. Одним «Ночной дозор» и там «Ирония судьбы» номер два, а другим другое. Понимаете, это... А другим, изображая жертву или завещание Ленина, вон «Русалку». Ну, понимаете, есть замечательные... И в театре есть совершенно замечательный режиссер. Я, например, для себя открыла, вдруг я пришла... посмотрела сына Анатолия Васильевича Эфроса, которого я любила всю жизнь и вообще, и Наташи Крымовой, Димы Крымова, «Демон сверху», но я еще не видела «Вид сверху», я еще не видела «Корову», я не видела последнюю его работу, я не видела последнюю работу у Фоменок, а то, что я видела, это... Такие потрясающие вещи в этом театре делают. Это моя... Теперь я уже «Новача» еще не видела. Я те-то спектакли видела, но там потрясающие. Идите, смотрите. Вот это «Захудалый рот». И сейчас Диккенс. Пойдите в «Амхат». Там тоже есть замечательные вещи и молодые хорошие режиссеры. Что вы говорите? Я вас не понимаю. Вы, наверное, не театрал.
Нет, я не театрал.
А я очень театрал.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Лия Ахиджакова, народная артистка России, отвечает на вопросы Светланы Хохряковой, редактора отдела кино, газеты «Культура» и независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана. Ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. В Петербурге несколько сот человек вышли сегодня на марш против ненависти. Акция проводится в память об ученом и правозащитнике Николае Гиренко, который был убит неонацистами в 2004 году. В Сунжинском районе Ингушетии при взрыве пострадали 7 сотрудников милиции. Около частного дома в селении Орджоникидзевское разорвался самодельный фугас. Когда к месту происшествия подъехали сотрудники милиции, у входа в дом произошел второй взрыв. В Минске белорусская оппозиция проводит акцию, приуроченную к Дню предков. Из центра Минска организовано шествие к месту массовых захоронений жертв сталинских репрессий 30-х-50-х годов. Акция санкционирована властями. В Подмосковье президенты Азербайджана и Армении проведут сегодня переговоры об урегулировании Нагорно-Карабахского кризиса. Затем состоится трехсторонняя встреча с участием президента России Дмитрия Медведева. Лидер Ливии Муаммар Каддафи прибыл с визитом в Белоруссию. В понедельник он проведет в Минске переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. На западе Пакистана смертник на заминированной машине атаковал армейский блокпост. Погибли 8 военнослужащих. На востоке Афганистана в ходе операции войск коалиции под командованием США убиты 19 боевиков. Около 8 миллионов долларов необходимо для помощи пострадавшим при землетрясении на юге Пакистана, заявил Международный комитет Красного Креста. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал государства Персидского залива оказать финансовую поддержку Международному валютному фонду, чтобы помочь преодолеть последствия глобального экономического кризиса. В Северной Корее опубликованы новые фотографии руководителя страны Ким Чен Ира, длительное время не появлявшегося на публике.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии народная артистка России Лия Ахеджакова. Вопросы задают Светлана Хохрякова, редактор отдела кино газеты «Культура», и Хайсам Бадархан, независимый арабский журналист. Ведет программу Владимир Бабурин. Вот в раздумьях было эти три минуты. Какую тему продолжить? Крутого маршрута или все-таки современного кино? Ну, так как современное кино немножко...
Я еще не договорила. Да. Я вот сейчас гастроли Додина, между прочим, в Москве. Это вообще событие высокого класса. Театралы тут с ума сходят. Вы поймите, это же это Додин целый месяц в Москве. Какая сейчас театр Шоу-Бюны в Москве. Сейчас будет фестиваль «Территория». Ой, как я с вами не согласна.
Я с вами согласен, что для этого надо встать и пойти. Вот мне лично очень не хватает, что пускай это раньше было, давно, пускай это было глубоко после полуночи, но было на общедоступном канале рубрика «Кино не для всех». Пускай очень поздно, пускай уже полусонный, но я все-таки ее смотрел, и не я один. А теперь этого нет, потому что есть великое слово «рейтинг», который сожрал все.
Да, это вот этот рейтинг. Еще есть слова «гламур». Ну, есть какие-то слова, которые убирают... вот я не очень владею словом «матрица», но вот можно назвать. Они одну матрицу заменяют другой. Они сменяют... Мы перелистываем какие-то страницы того, что с нашей судьбы, того, что с нами происходит. Я имею в виду вообще земной шар. Вы посмотрите, уже происходят процессы, которые захватывают абсолютно все. Смотрите, тут скинхеды у нас поубивали ни в чем не повинных людей, у которых один оказался вьетнамцем, другой армянином, третий профессор, который защищал... Теперь скинхеды в Америке, значит, они хотят убить 100... Там сколько? 2 человека, негритя...
88.
Нет, 102, сказали сегодня. Просто... Ну, не важно. Важно это, какое количество они хотят убить, значит, Обаму и иже с ним. Но почему-то в школе детей эти скинхеды, агрессия, которая захватила весь мир, она такая же страшная вещь, как вот этот кризис, который тоже это, в мировом масштабе. Потом вот эта ненависть к соседям. Вот меня это потрясает. Вот это природная какая-то злобная, агрессивная, вечная ненависть к соседям. Не хочется сейчас упоминать хуисху. Ведь это почти каждая страна имеет ненавидимого соседа. Даже очень маленькая какая-нибудь, но все равно кого-то ненавидит. Антиамериканизм, который же принимает... Ну ладно, не мое дело.
88 в этом смысле гораздо более страшное число. Это нацистский символ, который родился... вскоре после войны, именно 88, да. Потому что 8 — это восьмая буква немецкого алфавита, это буква, ну, по-английски H, по-немецки Ханимоя. С этого начинается слово Хайль и слово Гитлер. Хайль Хитлер. Отсюда 88.
Да что?
Светлана Хохрякова, пожалуйста.
Вот мы говорим о том, что изменились люди, изменилось время и нравы. А насколько вот качественный состав, скажем, актерства изменился, тех людей, которые работают в этой профессии? Чувствуете ли вы там себя своей?
Как вам сказать, изменился очень, ведь пришла молодежь, и уже после меня пришла и одна молодежь, и вторая, и третья молодежь, и среди них есть невероятно талантливые люди. Очень. И даже уже я в прошлом году, вернее, в этом году, наверное, я смотрела дипломные спектакли, мне такое поручение сделали, чтобы выбрать там лучших актеров, дипломников актеров, лучшие спектакли. Я увидела несколько невероятно талантливых артистов. Это уже люди, которым 17-18 лет. И 20, и 21. И в театре уже и 25, и 26, и 30, и даже 40. И среди всех этих поколений есть очень талантливые люди. Более того, театр уже опирается не на мое поколение, а, конечно, театр не может жить на этом уровне. Молодежь уже, все, театр – это молодежь. Молодые. И очень есть талантливые. В нашем театре это просто... Я посмотрела «Горе от ума», Туминес. Это чудный режиссер, совершенно, совершенно очаровательный человек. И он сделал с молодежью вот это «Горе от ума». Совершенно новый взгляд, абсолютно, на эту историю. Я такого Чацкого никогда не видела. Совершенно... Другое, свежее совершенно открытие. И это молоденькие они, ну как они замечательно играют. Ваня Стебунов, молоденький совсем, этот Чацкий, который вообще вырос в доме Фамусова, уехал на 3 года, ни письма не написал, ничего. Девушке своей ничего не написал, вдруг вернулся в этот дом. И все это какое-то, вот это дым отечества, вот прямо его вдыхаешь, его чувствуешь. И это пронизано все какой-то любовью, не скажу к России, к дыму Отечества. И играют замечательно. И на таком материале.
Ну что ж, Хайсам сейчас попытается еще раз развернуть нашу программу в какую-нибудь другую сторону. Пожалуйста, Хайсам Бадархан.
Нет, вот именно насчет этого секонд-хеда, который распространен во всем мире. То есть зло фактически, да, всегда это противостояние между добром и злом существует. Ну, где добро, где зло, еще надо определиться. А вы, как деятель культуры, деятель искусства, насчет этого что-то, ваше действие здесь как-то программу поставить, просветительскую, или как-то, вы должны играть какую-то роль?
Нет, вы меня путаете с кем-то. Я актриса. Моя программа хорошо играть свои роли. И это, надо сказать, если это удастся, то это очень высокая миссия в жизни и в судьбах земли, страны. Только надо играть хорошо, и надо иметь эту возможность прорваться к людям с какими-то человечными посланиями. Не знаю, понятно я говорю или нет. И никаких устраивать фондов, обучения каким-то я совершенно не собираюсь. Надо просто говорить вечное и доброе со сцены и не обманывать зрителя, и не заставлять его бесконечно веселиться, хохотать и обманываться в том, что на самом деле происходит в этом мире. Я бы никогда не поддержала там какой-то спектакль, который, ну, там... Да его и не будет уже, мне кажется, никогда, который бы там каким-то образом как-то восхвалял или Сталина, или какой-то культ личности, или я просто ни в какой лжи, ни в какой пакости участвовать не буду. Но мне никто этого и не предлагает, слава богу, что я работаю в театре, который никогда этим не занимался и никогда на это не пойдет. Поэтому мое скромное дело хорошо играть, если дадут роль. И все тут. А уж другое дело, понимаете, пожалеть человека, которого как на пытку водят на допрос больного с высокой температурой, слепого, молодого, имеющего 2-летнего ребенка. Человека, который я на него смотрю на экране, мне показывают, и мне кажется, я более страшных пыток и не видела-то никогда. И мое дело просто, вот скромно поставить свою подпись, не пытайте человека, положите его, дайте ему врача. Все. Ну, не знаю, что я еще могу сделать.
«Лицом к лицу» – еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Народная артистка России Рия Ахеджакова отвечает на вопросы Светланы Хохряковой, редактора отдела кино газеты «Культура» и независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана. Ведет программу Владимир Бабурин. Я думаю, просто Хайсам еще хорошо помнит те времена, когда люди искусства, в том числе и актеры, бросились в политику. А причем для актеров, вот, я не знаю, может быть, вы обратили внимание, может быть, нет, был совершенно четкий водораздел. Либо это были радикальные демократы, как, например, Олег Басилашвили, Юлий Гусман, режиссер вашего театра Галина Волчек, либо столь же радикальные коммунисты, как Николай Губенко, Елена Дропека. Середины не было. Поэтому, может быть, и хорошо, что из большой политики актеры ушли.
Актеры ушли, пришли спортсмены. Не знаю. Не знаю, кому мы освободили место. Мы.
Спросить я хотел о другом. Конечно, не могу все-таки не вспомнить спектакль «Крутой маршрут», поставленный Галиной Волчек по книге Евгения Гинзбург, потому что тему ГУЛАГа, тема жертв возникла впервые на театральной сцене в России именно в «Современнике». Ну, нет, я думаю, причина, что спектакль имел огромный успех. А кроме Марины Ниеловой, которая играет главную роль, все другие актеры, в том числе, играют роли не очень большие. И напомню слушателям, кто, может быть, не видел спектакль совсем, либо видел давно, Алия Меджидовна играет роль жены, вернее, к тому времени уже вдовы, одного из руководителей Татарстана, который тоже попал в эти жернова террора. Ваша героиня боготворит и своего мужа, высоко поднявшегося по служебной лестнице, и абсолютно уверена, что товарищ Сталин, он ничего не знает. А все это делают какие-то другие злые люди. Более того, ваша героиня уверена, что все ее соседи по камере виноваты, и они действительно враги народа. И только она, Зина, попала в эти жернова совершенно случайно. И, наверное, один из самых страшных моментов спектакля, когда по радио передают сообщение, что вместо наркома Ежова назначен нарком Берия, все герои начинают кричать. Вот эти, кроме вашей героини, потому что у них же голоса к этому времени не остается. Да здравствует товарищ Берия. Вот тоже очень современный момент, потому что люди с большим желанием готовы кричать «Да здравствует!». Все равно какую фамилию. Какую прикажут, такую и кричат. Почему?
Не знаю, я ничего не понимаю. В нас очень сидит рабство очень сильное. Мы все время хотим хозяина и любить его. А может, это вот тот вот, знаете, вот есть какой-то синдром, когда любят...
Стокгольмский синдром это называется, да.
Стокгольмский синдром, да. Когда тот, кто тебя прогибает и насилует, жертва вдруг начинает любить и быть благодарной. Может быть, это, я не знаю. Но мне кажется, все-таки рабство в человеке сидит. И у нас это очень сильное... ведь до сих пор есть люди, которые мечтают о такой сильной руке, как вот товарищ Сталин. Ведь очень много таких людей. И до сих пор упиваются этим. Я иных политиков слушаю, мне прям страшно. А ведь они имеют поклонников, они имеют свой электорат. Я вот слушаю этого молодого журналиста Шевченко, что ли, его фамилия. Ну, боже мой, и он вокруг себя собирает таких людей. Вот они устраивают, извините за выражение, шабаш какой-то. А ведь люди смотрят, они этим заражаются. Они для себя какую-то мысль очень важную оттуда выбирают. И они заражаются этим. Мало же кто читает «Новую газету», там, «Нью Таймс», там, кто слушает «Свободу», «Эхо Москвы», «BBC», мало кто. В основном телевизор, он у нас формирует общественное мнение. И не везде в России есть вот эти и «Культура», там, и РЕН-ТВ, вот первый, второй, четвертый канал, вот это НТВ, вот это новое. Оно формирует общественное мнение, а там нет-нет, да появляются эти... То Проханов, понимаете, с кем-то сражается за прошлое, то вдруг Дугин напоминает. Я даже боюсь, что вот эта тема изоляции России, вот оно сейчас в этот кризис, она сейчас приобретет какие-то глобальные вот такие формы, и она будет навязана большинству. Вот это изоляция России. Ну, как же стыдно, что нас поддержала одна Буркина-Фасо, да вот этот венесуэльский дядечка.
Знаете, вот вы вспомнили Проханова, видимо, имели в виду программу «К барьеру», хотя он достаточно часто мелькает на разных каналах. Вот в одной из программ, по-моему, как раз «К барьеру», ему задали вопрос. Ну, хорошо, если при Советском Союзе, при социализме все было так хорошо, назовите хотя бы две марки легкового автомобиля, которые были созданы при социализме. На что господин Проханов ответил. Танк Т-34, ракета «Тополем». Громкие продолжительные аплодисменты.
Вот это. Вот не столько то, что говорит Проханов, страшно, сколько страшные продолжительные аплодисменты. Но я тогда подумала, а может быть, это накладывают их. Знаете, как смех ведь накладывают в развлекательных программах, так и методом наложения тот, кто эту программу делает, может, и аплодисменты. Методом наложения. Но нельзя же подумать, что люди до такой степени не пугаются таких слов.
Я сам обманываться рад. Светлана Хохрякова.
А вот после картины «Изображая жертву» я получил письмо одной читательницы. Она преподаватель вуза в одном провинциальном крупном городе. И толковое такое было письмо, но она мне написала такие слова, что раньше я читала вас и прислушивалась к тому, что вы говорили, и ориентировалась таким образом, куда пойти. Больше вашего мнения для меня не существует, написала мне она. Вот после выхода этой картины, вот вы почувствовали на себе такого рода волну?
Ой, вы знаете, я же всю жизнь играю в театре «Коляду». И вот с трудом, так трудно роль дается, и вот сыграешь, и так, и потом вот там приходят журналисты, и один вопрос. Как вы относитесь к ненормативной лексике? Но у «Коляды» всегда есть очень яркие такие, объемные, не мат. Очень объемные такие, но я бы сказала, все равно ненормативные. Вот сейчас по радио не скажу, не знаю, можно ли вас дискредитировать, но очень яркие народные выражения. Меня никогда не спрашивали, вот я играю челночницу в те еще годы, что, как, кто такие эти люди, а мне они очень интересны были тогда. Что это такое? Мне только одно, вот зачем вы это сказали слово? Вот зачем вы это выражение сказали? Да потому что весь Екатеринбург вот на базаре так говорит. И так что... А уж когда изображаю жертву, никто ничего не спрашивал меня. Ну, нет, конечно, и журналисты замечательные, я не хочу сказать. Но вот пресс-конференции все, как вы относитесь к ненормативной лексике? Да боже мой! Да боже мой! Как разговаривает капитан милиции, который всю жизнь занимается вот этим. Изнасилование, убийство, расчленение, пакость, гадость. Десятиклассники собираются убивать своего товарища. Вон что мы слышим по радио. Девочки собрались и убили свою одноклассницу. Два мальчика изнасиловали своего приятеля из своего же класса. Насиловали всю ночь. Вы понимаете, как может разговаривать человек, который всю жизнь в этом? И как он уже, у него перехлёст идет этого всего? Не назову это слово.
Это понятно.
Каким языком?
Но тем не менее, все-таки, Римджит, мне кажется, что, чтобы это перенести в литературу или на сцену, то вот нужен Венедикт Ерофеев, или Юс Олешковский, или тот же Коляда.
Нет, это у Пресняковых сделано с огромным блеском. Потрясающе. И если Олешковский пишет, замечательно. Если у Аксенова это потрясающе, то у братьев Пресняковых этот монолог написан. Там такая боль, такая и очень, вот, Свет, поправьте меня, изысканнейшим образом это сделано.
Я просто Пресняковым и добавлю этот ряд, который я начал Олешковским и Ерофеевым. Хайсам Бадархан, пожалуйста.
Вот как вы говорите, еще сегодня, да, творится это хамство, это зло, это убийство, это изнасилование. А потом вопрос рабства. Может быть, такие вопросы, может, должны быть какой-то, не рабство назвать их, да?
Может быть.
Или вопрос это более этничный. Например, формируются все религии на Востоке. Возьмете традиции японцев, да, очень жестоко, если смотреть. Ну, вот, ислам, да, это христианство, все возникло на Востоке. Может, это этничность, какой-то национальный этничность или как-то...
Я в этом не разобралась,
ну,
но
почему
рабство...
в Европе нету такого?
Нету. Понимаете? Нету. Такого нет.
А почему не возникло у них хоть ни одного пророка, как сказать?
Мне кажется, что там, где огромная история парламентаризма, ну, например, там Англия, 12 век, кажется, началось это все у них, парламентаризм. Понимаете, где есть эта история демократизма, парламентаризма, история вот этого социального устройства государства, где есть законы. Может быть, там меньше этого рабства. Мы же всю жизнь, это тут и средние века, и дальше, мы живем не по закону. Какая-то есть привычка на нашей территории, вот этой, есть привычка да, жить не по закону. И закон не является абсолютно чем-то таким для всех обязательным. Закон может трактоваться и так, и так, и эдак. А если там, допустим, какой-то страшный тиран, то он может отрубить голову, особо не разбираясь, кто там, что там он сделал. Ну, уже вот как он мне не нравится. Как этот человек, про которого вот опять все время же про убийство рассказывают. Это вот включила ночью. Ведь всех людей... Он химик. Кто ему нахамил, кто не нравится, сосед кастрюлю не туда поставил, он немножечко приносил талии, такое есть, посыпет, и люди умирают, он ни при чем здесь. Однажды заготовил кому-то и корки с талием, но дочка съела и жена. Вот кто не нравится, вот он немножко посыпет ему яду. Понимаете, это когда мне не нравится человек, рублю голову. Это же наша история. Или я не права?
Абсолютно права.
Я ведь иногда сомневаюсь в своих раздумьях. Но меня пугает вот это, чем дальше, тем меньше закона. Ко мне обратились люди. Вот вы знаете, есть Верхняя Пышма под Екатеринбургом. Там 700... нет колхозов уже, 700 семей объединились в такую, как бы фермерский коллектив. И они возделывали поля, которые купили, на это жили и кормились. Пришел очень важный дядя, сейчас не скажу кто, даже боюсь произносить эту фамилию. И закон был на его стороне, он отобрал у них эту землю. 4 года, они голодовки, в общем... Людям не на что жить, нечего есть. 4 года они бьются во все газеты, они бьются в Думу, они пытаются пробраться к тому президенту, теперь к этому хотят. Ничего им не удается. Поля поросли бурьяном, у людей голодные обмороки. Приехали эти два, Владимир Васильевич Черкашин, я с ним обычно вот разговариваю. Я говорю, Владимир Васильевич, как вы там живете? У вас же денег нет. Вот здесь уже в Москве их в Думу вызвали, чтобы они рассказали это свое несчастье. Он говорит, ничего, Лимиджидна. Вот мы сейчас яички сварили, купили, значит, в кастрюльке. Я говорю, у вас же денег нет. Нету, но мы и ничего, все. Я говорю, давайте я вам деньги. Никогда я у вас деньги не возьму. Они еще и гордые, они выступали на «Эхо Москвы». И я услышала вообще, нет повести страшнее, как 700 человек умирают, семей. Извините, 701 семья, умирают от голода, не могут распахать поля, потому что у них по суду отобрали. Один человек по суду. Ну, что вы на это скажете? Ну, где закон? Где он есть? И все время мы поднимаем же сельское хозяйство как раз сейчас. И главное, что провозгласили, первое, с чем мы боремся, рейдерство, потом коррупция. Ну, как не смеяться?
Если вы правда меня спрашиваете, что я об этом думаю, да. то, что это происходит не только в Свердловской области, но и здесь совсем рядом, в Московской. Точно такая же история. Светлана Хрякова, пожалуйста.
Ну, так вот страстно об этих вещах говорить, о том, что происходит в жизни. А многие вот ваши коллеги предпочитают жить, скажем, в чистом искусстве. Это вот особенность души, что ли, такая? Я даже не знаю, как это объяснить.
Нет, просто все люди разные, как мы знаем. Все разные, абсолютно. И я думаю, что и интересы разные, и вкус. А потом я попала в театр «Современник», а этот театр на этом и был образован, на вот этом неравнодушии к тем, что происходит на улице и за окном. Никогда не ставили датских спектаклей. Я как-то уважаю за это этот театр. Понимаете, могут быть спектакли, которые мне нравятся, не нравятся. Иногда я очень обижаюсь, что я не востребована, и там по несколько лет мне ролей не дают. Но мне никогда не было стыдно за свой театр. Потому что это обсуждается, это горячо, и это, ну, наверное, это мода в этом театре. Можно такое слово сказать? Это принято. Это обсуждать, об этом говорить. Не зря идет крутой маршрут. не зря идет одна пьеса о Сталине, сейчас будет ставиться. Валя Гафт написала замечательную совершенно в стихах пьесу. Вот Виктюк будет ставить. Это, наверное, естественно.
Просто сейчас даже редко серьезный разговор, какую-то фразу вот на улице, например, услышишь. Люди обсуждают какие-то непонятные странные вещи. Где сколько стоит, сколько отель стоит, какой
и это естественно.
Да.
Это естественно. Скоро все будут другое обсуждать. Когда этот кризис наберет скорость, когда люди поймут, что их обманывали до сих пор и говорили, что мы в полном порядке, у нас денег куры не клюют, мы сейчас заткнем все дыры и прорвемся. И если мы не прорвемся, то люди будут говорить только о том, где купить, что купить, как поесть, что делать с детьми, как оплатить квартиру. Мы перейдем на этот бытовой тон окончательно.
А эту тему, Лию Меджидовну, пожалуйста, оставьте мне для обсуждения с политиками и экономистами. Это была программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Лия Ахеджакова, народная артистка России, отвечала на вопросы Светланы Хохряковой, редактора отдела кино газеты «Культура», и независимого арабского журналиста Хайсама Бадархана. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».